Хотел бы сегодня обратить ваше внимание на один стих из послания Иакова. Послание Иакова – это 1 глава, 12 стих. Если есть Библия, пожалуйста, откройте. У кого нету, может, прочтем его на слайде. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Читая Евангелие, мы видим Иисуса Христа всегда в действии. Его сердце сострадает людям, Он их учит, Он исцеляет, Он кормит, Он помогает, Он проявляет дела любви, милосердия, и Он всегда в действии. И это показывает нам, что христианство – это вера действия, это вера, которая проявляет себя в различных аспектах жизни. В отличие, например, от некоторых религий, которые есть в мире, которые можно было бы назвать верой бездействия или религией бездействия, например, буддизм, потому что главное в буддизме – это, наоборот, уйти от страстей этого мира через созерцание, через медитацию какую-то. И христианство не такое, хотя и христианцы были такие попытки, как монашество. Но читая Евангелие о жизни Иисуса Христа, мы понимаем, что Бог не призывает верующих уходить куда-то в пустыню или в какую-то келью, чтобы наслаждаться одиночеством, размышлением о Боге и пребыванием в молитве. Как раз наоборот, Бог помещает церковь верующих посреди этого мира. И жизнь верующего человека должна быть активной в служении Богу. Вера наша должна проявиться в различных аспектах жизни, и мир должен увидеть вот эту спасающую веру в добрых делах, в любви, в плодах Духа Святого. И, на мой взгляд, послание Иакова – это одно из посланий, которое очень ярко демонстрирует, что христианская вера, она всегда будет проявляться в различных аспектах нашей жизни. На страницах Библии мы находим такое явление, когда некоторые люди, которые какое-то время следовали за Богом, за Христом, они оставляют путь веры, и они отступают от Бога. Они оставляют церковь, они оставляют свою веру. Я прочту некоторые стихи, которые говорят об этом. В послании Тимофея Павел говорит такие слова: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы имения Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Он вспоминает каких-то двух людей, которые одно время были в церкви, следовали за Христом и потом отступили от веры. Павел пишет дальше Тимофею и говорит такие слова: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». И он вспоминает одного из своих сотрудников. Он говорит так: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». И таких примеров много на страницах Библии людей, которые были соработниками, сотрудниками даже апостола Павла, и потом по какой-то причине они терпят, как Павел говорит, кораблекрушение в вере. Они оставляют путь следования за Христом, и Библия называет это отступничество, такое явление, как отступничество. Почему так происходит? Почему некоторые люди какое-то время следуют за Христом, они ведут христианский образ жизни, потом они оставляют путь веры, они оставляют церковь, и даже всякие попытки каким-то образом повлиять на них, вернуть их назад на этот путь, остаются безуспешными. Почему такое происходит? И один из ответов на этот вопрос говорит о том, что не у всех людей истинная вера, не у всех людей настоящая вера. А как, при каких обстоятельствах лучше всего видно, это настоящая спасающая вера или это ложная вера? Это была лишь видимость веры. И, конечно же, испытания. Очень часто испытания являются тем инструментом, которые как раз и выявляют истинность или ложность человеческой веры. Я приведу один из примеров. Вы знаете, что время реформации, которое начало в XVI веке с Германии, знаете, как искра перенеслась в Европу, в другие страны, Швейцарии, Англия, Шотландия, и целые народы были захвачены верой, и христиане заложили даже какие-то христианские традиции на уровне всей страны. Ну, например, до Второй мировой войны историки говорят, что в Шотландии 90% людей в воскресенье шли в церковь. Можете себе представить. Воскресный день, по сути, вся страна, все идут в храмы, все идут в церкви. После Второй мировой войны, ровно через 5 лет, в Шотландии в церкви ходили всего лишь 5% населения страны. Посмотрите, прошло всего лишь 5 лет. До войны 90% людей шли в церковь, после войны 5%. Что произошло с людьми? Где все эти люди? Почему они через 5 лет перестали в воскресный день приходить в церковь? И один из ответов, который у меня напрашивается, это то, что испытания, которые пришли, беды, невзгоды, война, которая принесла страдания, выявила истинность или ложность веры людей. Почему? Потому что очень удобно верить в Бога, который благословляет, когда в стране есть изобилие, достаток, материальное благополучие. И очень удобно верить такого Бога, ожидая от Него, что и дальше Он будет так благословлять. И очень часто люди разочаровываются, когда Бог, ну, отнимает какие-то земные благословения, и тогда происходит разочарование, потому что люди живут по принципу «ты мне, я тебе». Я тебе какую-то часть религиозной жизни взамен, они ждут каких-то благословений, и когда их не бывает, люди разочаровываются, говорят, мы не хотим поклоняться такому Богу. И поэтому испытания, они очень часто как раз и выявляют истинность или ложность веры. И Библия подтверждает, я тоже прочту некоторые стихи, которые подтверждают эту мысль. Например, когда Христос говорил о сеятеле, который сеял семя, что это семя попадает на разный вид почвы. И посмотрите, один из видов почвы. «Подобным образом и посеяно на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Еще одно место в Нагорной проповеди, когда Христос заканчивает свою Нагорную проповедь таким примером. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Еще один текст из первого послания Иоанна. Он говорит так. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». И много приводить можно еще других примеров. Когда Петр говорит, использует образ о том, как вымытая свинья – она снова возвращается назад на свою блевотину. И все эти образы про шторм, про реки, про вымытую свинью и другие примеры говорят о том, о таком явлении, как отступничество. И одна из причин, почему все попытки вернуть некоторых людей назад, они безуспешны. Потому что люди остаются неверующими. И испытания, они как раз выявляют эту ложную веру, потому что испытания подобно огню, который очищает веру, они подобны вот этим штормам, которые выявляют основание, на котором строится жизнь человека. И именно поэтому испытания являются таким инструментом, И апостол Иаков говорит: «Блажен человек, который переносит искушение». Слово «искушение» означает «испытание», это синонимы, который переносит испытание. И как раз именно истинная вера, у нее есть способность переносить испытания, у истинной веры. И даже в этом послании, в начале, во втором стихе, Иаков говорит о церкви, которая переживала различные испытания. Слово «различное» говорит о очень широком спектре, от болезней, гонений до каких-то несчастий. Все может случиться в мире с верующим. И даже Иаков говорит, что когда впадаете в различные искушения, слово «впадаете» означает, что очень многие испытания приходят в нашу жизнь неожиданно, внезапно. Мы их как бы не планировали, и вдруг вторгается какая-то беда. Вдруг неожиданно мы узнаем какие-то новости не очень приятные, которые потрясают нашу веру, которые являются для нас испытаниями. И если человек переносит испытания, слово «переносит» означает выстоять, справиться, не потерять надежду. Это как раз и есть доказательство того, что человек обладает истинной спасающей верой. Потому что только спасающая истинная вера имеет способность переносить различные испытания. И поэтому можно сказать, что испытание в жизни верующего является не врагом, а в какой-то степени союзником. Потому что это один из инструментов, через который Бог ведет духовной зрелости. Потому что в жизни верующего человека испытания очищают веру, они ее формируют, укореняют и делают еще более зрелой. При том, что Бог дал верующему человеку все инструменты для того, чтобы перенести испытания. Какие инструменты? Опять же, читая Евангелие, мы можем видеть учеников, которые часто находились в унынии, в страхе и растерянности. И Христос, оставляя учеников, сказал, что пошлю вместо себя другого утешителя, Духа Святого. И когда это произошло, мы видим учеников совершенно других. Им угрожают, им запрещают проповедовать Евангелие. Они проходят через физическое наказание, их избивают. И мы читаем, что после этого они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Как такое может быть? Им угрожают, они подвергаются физическому наказанию, они не унывают, а имеют мужество, стойкость переносить, еще и радуются. Также в Библии есть пример, когда Павел и его друг Сила, после того, когда их избили, они оказались в темнице, написано, что они не пали духом, а они пели. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. И опять кто может сказать, что случилось, что с ними произошло, откуда у них такое мужество? И мы знаем из истории христианства, первый век, время гонений при Нероне, страшнейшее гонение на церковь, и даже палачи удивлялись стойкости и мужеству простых верующих, которые переносили тяжелейшие испытания и оставались верными, не отрекались от своей веры. И Христос говорил об этом. «Я пошлю Духа Святого». И скажите, Дух Святой послан кого утешать? Верующих и неверующих? Или только верующих? Конечно же, верующих. Дух Святой послан для того, чтобы помогать проходить через все эти испытания. И один из инструментов, каким образом Дух Святой помогает проходить испытания, это напоминает об истине Божьего Слова. В другом послании, когда Павел проповедовал о воскресении из мертвых, далее свое наставление он закончил такими словами. «Утешайте друг друга этими словами». Какими словами? «Вестью о воскресении». Это значит, что если в жизни верующего человека пришли какие-то серьезные беды, различные беды, и говоря этому человеку о том, что наступит такой момент, когда ты воскреснешь, когда будет такое время, когда больше не будет скорби, болезни, не будет греха. Это то, что обещает Господь каждому, кто уверовал. Эти слова могут утешить и ободрить человека даже в самой большой скорби, даже когда он теряет близких, дорогих ему людей. Дух Святой вкладывает эти слова в разум, в сердце и укрепляет веру. И поэтому всякое утешение, оно всегда основано на истине Божьего Слова. Не на каких, знаете, человеческих там идеях или мировоззрении, только на истине Божьего Слова. И поэтому Иаков, говоря об этом, блажен человек, который переносит искушение, до этого говорит и наставляет церковь, каким образом смотреть на испытания. И он говорит, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Слово «терпение» означает устоять под напором или под давлением. Оказывается, испытание – это инструмент в школе Иисуса Христа. Если сравнить нас со школьниками, или можно сказать так, что здесь на земле мы с вами в школе Иисуса Христа. И как у любого студента, наверное, есть такие предметы, которые ему не очень нравятся. Точно так же мы согласимся, что испытание в школе Христа – это предмет, который нам не нравится. Но это инструмент, через который Бог достигает определенного блага, вырабатывает стойкость, и не само терпение является конечным результатом испытаний, а Иаков говорит, что терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, что в конечном итоге испытания должны привести человека к зрелой вере. И мы это понимаем, что, подвергаясь различным испытаниям, Бог просеивает нас, как пшеницу, удаляя различную шелуху. Через испытания мы с вами по-другому начинаем относиться и к материальным ценностям, и к деньгам. И Бог удаляет из нашего сердца и зависть, и тщеславие, разбивает нашу гордость. Вся эта шелуха очень часто отметается после того, когда верующий проходит через какие-то испытания. И мы знаем по опыту многих людей, которые свидетельствовали в своей жизни, что очень часто период испытаний был наиболее интенсивным периодом, когда формировалась и укреплялась вера. Это так. Так есть. Иаков укрепляет церковь вот этим знанием, этим пониманием. И он говорит, блажен человек, который переносит. Блажен, то есть счастлив. И этот стих, он в какой-то степени очень так параллелен Нагорной проповеди Христа. Потому что с этого слова начинается Нагорная проповедь Христа, который говорил, блаженны нищие духом. Блаженны кроткие, блаженны плачущие. И он говорил, блаженны те, кто переносит гонение, несправедливость. И Иаков, он вторит своему учителю. И тоже говорит, блажен тот, кто переносит искушение. Потому что, быв испытан и сохранив веру и верность, такой человек получит венец жизни. Венец жизни – это метафора, это дар вечной жизни. Интересно, что вот в римской армии времен ее расцвета были различные такие поощрения, награды воинам. И самая большая награда – это был золотой венец, который давался воину, который первым взбирался по лестнице на осажденный город, когда происходила осада. Тот воин, который первый взбирался, проявив мужественную стойкость, получал такую награду. И на самом деле нужно было проявить мужество, потому что этот воин понимал, или смерть, или золотой венец. Другого не будет. И после того, когда была одержана победа, как правило, перед всем войском, перед множеством людьми, военачальник возлагал такой венец на голову этого солдата. Попробуйте себе представить, вот этот торжественный момент, что он испытывал в этот момент. Но Иаков сравнивает и говорит, а что получит верующий человек, который перенесет все испытания? Он получит вот этот венец жизни из рук самого Сына Божьего. Подумайте, в присутствии искупленных всех времен, всех народов, в присутствии миллионов святых ангелов, какой это будет момент торжественный, когда верующий человек будет стоять перед престолом святого Бога и будет понимать вот этот дар жизни, который дает ему Иисус Христос. Сам Иаков, который написал это послание, был братом Иисуса Христа по матери. И Евангелие говорит, что несмотря на то, что Иаков видел и знал Христа с самого детства, видел всю жизнь Иисуса Христа, он оставался неверующим. Иаков был неверующим, и только потом мы читаем Евангелие, когда воскресший Христос явился лично своему брату Иакову. И, возможно, это был переломный момент, это был момент, когда Иаков уверовал в Иисуса Христа как в Мессию, как Сына Божьего, как Господа. И несмотря на то, что он не был в числе апостолов, впоследствии оказал очень сильное влияние на церковь, потому что именно вот этот Иаков стал пастырем многотысячной Иерусалимской церкви. Многотысячной Иерусалимской церкви. И после своего обращения где-то в течение 30 лет он верно служил Христу. В 44-м году он написал это послание и в 62-м году принял мученическую смерть. Первосвященник Анна был инициатором того, что Иакова забили камнями до смерти. И при этом он сохранил веру, не отрекся от Христа. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И когда-то это произошло именно в жизни Иакова, который перенес гонение и даже мученическую смерть за Иисуса Христа. И часто возникает вопрос, так кто же сохраняет веру, Бог или мы? Апостол Павел, находясь в тюрьме, в старости, тоже написал такие важные слова, когда он написал в своей жизни: «Течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь я знаю, что мне готовится венец правды». И иногда люди спорят на эту тему. Я хотел бы привести вам один пример, одну иллюстрацию, чтобы найти, на мой взгляд, здравый библейский баланс, отвечая на этот вопрос. Так Бог сохраняет нашу веру или человек сохраняет нашу веру? Потому что в некоторых местах Писания мы читаем о том, что это делает Бог, другие места Писания говорят о том, что это ответственность человека. Я хочу привести вам в качестве иллюстрации несколько стихов из книги «Деяний». Апостола Павла везут в Рим, где должны его судить. И на пароходе, на котором его везут, они терпят кораблекрушение. И вот в тот момент, когда корабль терпит кораблекрушение, ночью апостолу Павлу является ангел. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Ангел обещает, что спасется не только Павел, но и все плывущие на корабле. Как вы думаете, какая должна быть реакция человека, который услышал эти слова, хотя видит, что корабль терпит кораблекрушение? Ну, кто-то может подумать: ну, выпью таблеточку снотворного и пойду спать в каюту. Чего мне переживать? Бог обещал, что все спасутся. И дальше удивительно мы видим, что апостол Павел был одним из самых активных людей на этом корабле. Он делал все возможное для спасения людей. При том, что из своей биографии Павел говорит, что он 3 раза терпел кораблекрушение. У него были какие-то знания, даже опыт. И он использует все свое знание, весь свой опыт, чтобы спасти людей на этом корабле. Посмотрите, это удивительно, порой, ну, парадокс. Но я почитаю дальше. опасаясь, чтобы не попасть на каменные места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отстегли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, когда вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего, потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы вашей». Я мог бы читать дальше до конца главы, где апостол Павел делает все возможное для сохранения жизни всех плывущих, и заканчивается глава тем, что действительно после кораблекрушения все были спасены. И это пример, это иллюстрация, на мой взгляд, которая помогает нам понять, на самом деле Бог делает все возможное. Как сказал Петр, Бог дал нам все возможное для жизни и благочестия. Бог изменил наши сердца, произвел чудо рождения свыше. Бог, Иисус Христос, оставляя учеников, сказал: «Я пошлю Духа Святого, который будет пребывать с вами вовек и будет утешать, давать помощь, переносить искушения». Бог оставил нам свое слово, свою истину, которая является основанием для нашей веры. Бог помещает верующего в тело Христово, то место, где мы, идя, следуя за Христом, поддерживаем друг друга, укрепляем друг друга. И поэтому, зная, что Бог сделал в нашей жизни, это говорит о том, что верующий человек ответственен за то, чтобы со своей стороны приложить всякое усилие, всякое старание для того, чтобы питать веру, для того, чтобы вера укреплялась, для того, чтобы сохранять веру. Я так понимаю ответ на этот, может быть, порой трудный вопрос, который задают сегодня верующие люди. И подобно тому, как Павел, зная о том, что сказал ангел, приложил все старание для сохранения собственной жизни и жизни плывущих на корабле. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Аминь. Давайте помолимся.